Глава 9. Нежная и удивительная. Как только перед ним встала ясная и конкретная задача, к тому же самым прямым образом связанная с его дальнейшим существованием на нашей несовершенной, но во многих отношениях приятной планете, в голове привычно заработал компьютер. Не привыкать было этому компьютеру решать подобные шарады. Как отправить врага к працам или, по крайней мере, нейтрализовать надежно, а самому остаться живым и, по возможности, не особенно покусанным? Однако расклад подвернулся, мягко говоря, нестандартный. Вместо диких экзотических чищоб — довольно мирный город. Вместо натасканного волкодава — очаровательное создание женского пола. Но, в общем, цели и правила игры остаются прежними. То, что от него постараются избавиться, сомнений не вызывает. Теперь ей не нужен ни недотёпый исландец, ни его приятели, и трупов, вероятнее всего, запланировано 3. Отсюда плавненько вытекает вопрос «когда и где?». Вообще-то держать ухо востро пора уже сейчас. Здесь, на чердаке нежилого здания, неизвестно кому принадлежащего, а очень, может быть, арендованного самой Мэйлань, очень уж по-хозяйски она себя тут чувствует, труп может валяться чертовски долго, прежде чем его обнаружат. Это не паранойя, а констатация факта. А почему он был готов? Он ни в чем не изменил поведение, сосредоточившись на заключительных аккордах слияния двух тел, но словно бы перешел в иное качество бытия. Ожидал удара в любую секунду с любой стороны, по любой уязвимой точке, и готов был в каждый миг удар отразить. Ничего нового, если вдуматься, именно этому его так долго и старательно учили. Однако время текло, а он оставался жив. Недолгая блаженная истома, перемежавшаяся ленивыми пустыми фразами, девушка поднимается, быстро приводит себя в порядок, и ничего пока. Они спускаются по шаткой скрипучей лестнице, причем Мазур якобы невзначай ухитрился оказаться позади, выходят на улицу, и снова ничего. Они садятся в старенький фордик. Вот тут как раз не следовало расслабляться. Не стоит уповать на то, что обе ее белые рученьки заняты баранкой. Именно из такого положения толковый профессионал умеет нанести внезапный страшный удар, заговорив зубы, на миг оторвав от руля правую ребром ладони по горлу или клювом орла в иную, не менее уязвимую точку. Пассажир завалится на сиденье, надежно вырубленный, и делай с ним что хочешь. — Ты о чем задумался? — спросила Мэйлань, кинув на него быстрый взгляд. — Насупился. Определенно витаешь в иных мирах. «Да так», — сказал Мазур, — «только сейчас начал понимать, что ради своих процентов придется попотеть». «Ну, а чего ж ты ждал, милый?» Девушка мимолетно улыбнулась, не отрывая внимательного взгляда от дороги. «Даром в этом мире ничего не дается. Приходится попотеть». «Когда в противниках вдруг обозначается королева, трусишь?» «Авантюрист!» «Да не особенно», — сказал Мазур. «Просто-напросто оцениваю и взвешиваю шансы». «А вот это уже не твоя забота», — энергично сказала Мэйлань. «Думать буду я. В конце концов, пиратская королева — это еще не самая могучая на земле сила. Везде есть свои способы. Ты, главное, предоставь думать мне». «А сам прилежно выполняй инструкции. Вот тогда у нас все и получится к обоюдному удовольствию. Усек?» «Так точно, ваше превосходительство, господин фельдмаршал», — задумчиво сказал Мазур. «Я серьезно. Думать придется мне, а ты прилежно выполняй приказы. Твои проценты этого права же стоят. Знаешь, мне тоже так кажется, — сказал Мазур, заставив себя осклабиться как можно беззаботнее. Прости за цинизм, но во мне сейчас ни капельки не взыграло оскорбленное мужское самолюбие. Наоборот, откровенно говоря, такое положение дел меня полностью устраивает, когда кто-то другой за меня думает абсолютно обо всем, а мне остается дожидаться процента. Мэйлань мягко поправила не просто дожидаться, а прилежно выполнять приказы, без всяких дискуссий. «Само собой», — заверил Мазур. «Нет, но что же мы теперь будем делать?» «Милый», — очаровательно улыбнулась Мэйлань. «Такие вот вопросы как раз и входят в понятие всяких дискуссий». «Молчу, молчу, молчу». Охотно согласился Мазур. Ну вот, и стали помаленьку вырисовываться контуры его скоропостижного ухода в мир иной, несомненно, уже продуманного этим очаровательным созданием. Судя по тому, что она категорически отказывается говорить о деталях, все решено. Надо полагать, его настоятельно попросят сопровождать прелестницу куда-то в уединенное место, согласно условиям игры, ничему не удивляясь и не задавая лишних вопросов, а уж там-то, в огромном портовом городе, вольготно раскинувшемся меж необозримым океаном и горными джунглями, отыщется миллион мест, где расставание душ с телами не привлечет лишнего внимания, а бренные останки исчезнут надежно. Когда фургончик остановился у антикварной лавки, уже стемнело, Мазур распахнул дверцу, выпрыгнул, вопросительно уставился на девушку, но она мотнула головой. «Иди ужинай. Я вернусь через полчасика. Никуда не уходи, жди меня. Нужно будет, не откладывая, обсудить кучу серьезных вещей. И своих парней держи дома, понятно?» «Так точно, сэр, боцман, сэр!» Тихонько рявкнул Мазур, лихо отдав честь на американский манер, ребро ладони к пустой голове и вперед. Она хмыкнула, захлопнула дверцу и рванула с места, что твое пушечное ядро. Задумчиво глядя вслед потрепанному фургончику, тем не менее, как давно выяснилось, обладавшему не мотором, а зверем, Мазур понятливо покривил губы. Ёжику ясно, что помчалось докладывать и получать новые инструкции. Значит, еще поживем. Пока что. Видимо, у нее не было четких указаний, иначе не выйти бы с того чердака. Он так и остался стоять перед запертым по вечернему времени парадным входом в пещеру сокровищ, без нужды поправляя дурацкий сигнал шейный платок, от души надеясь, что за ним все же следили добрые, внимательные и усталые глаза, прославленные во множестве отечественных фильмов и романов. Нет, все же ни за что не поменялся бы он со Штирлицем и даже господином Гербертом. Ни за что не поменялся бы. На противоположной стороне улицы знакомый продавец игрушек собирал нехитрый товар в две плетеных конусообразных корзины, бумажных птичек, резиновых лягушат и прочую фауну. На Мазура он вовсе даже и не смотрел. Ну, конечно, если ненадолго поддаться шпионской паранойи, старикан мог оказаться кем угодно — полковником КГБ, резидентом ЦРУ, одним из главарей триад вроде почтенного Хопсинга. «У вас не найдется огоньку?» — спросил с широкой вежливой улыбкой остановившийся перед ним молодой китаец в джинсах и белой рубашке на выпуск. В уголке рта он нетерпеливо мял сигаретку. Мазур торопливо щелкнул зажигалкой, китаец чуть наклонился вперед, прикрывая ладонями от ветерка крохотное пламя, и произнес на приличном английском быстро, внятно, тихо, почти не шевеля губами: «Они перегнали шхуну в другое место, учтите осторожно». улыбнулся еще шире в знак благодарности и удалился, как ни в чем не бывало, насвистывая игривый местный мотивчик. Мазур оказался на высоте. Он не стал ни вздрагивать, ни глупо таращиться вслед, медленно спрятал зажигалку в карман. Со знакомым каждому советскому человеку чувством глубокого удовлетворения, подумав, что он все же плохо думал о бойцах невидимого фронта, были поблизости некие неизвестные друзья, а как же? Такую информацию не стал бы сообщать в целях гнусной провокации противник, вражина. К чему? Ну, все идеально укладывается в нехитрую картину. Там, в другом месте, надо полагать, удобнее всего. Он обошел дом, распахнул дверь черного хода, уже стало темно, и в коридоре горела тусклая лампочка. Бесшумно возникшая из кухни старуха, в полумраке вылитый Кощей Бессмертный с азиатским уклоном, показала на открытую дверь за своей спиной и вполне понятными жестами вмиг разобъяснила: «Кушать подано, идите жрать, пожалуйста». Мазур отрицательно покачал головой. Сейчас в этом гостеприимном доме не следовало ни крошечки проглотить, ни глотка отпить. Отточенное столетиями умение восточных людей пользоваться изощренными ядами — никакая не легенда. Что вам, если вместе соответствующий допуск в два счета растолкуют полдюжины засекреченных инструкторов? Старуха недоумевающе пожала плечами. Мазур с помощью столь же нехитрых и выразительных жестов растолковал, что у него ужасно болит живот, и едок из него сегодня никакой. Понятливо закивав, старуха нырнула в кухню и почти сразу же выскочила назад, протягивая ему фарфоровую чашечку с какой-то темной жидкостью, остро пахнущей неизвестными травами. «Ну, дудки, еще не хватало откровенных зелий!» Вежливо отведя ее руку, Мазур решительно направился вверх по лестнице. «Вообще-то самое время слинять по-английски, даже не заходя в дом, свернуть за угол, в темпе пробежать пару кварталов, остановить такси и ехать в порт». Но приказ, зараза, был недвусмысленный. В случае подвижек намотать на шею платок и отдаться течению событий, то есть ожидать вмешательства незримых опекунов. Ну и, так и быть, сопротивляться попыткам переправить КС Мазура на тот свет, в случае, если попытки таковые будут выражены самым недвусмысленным образом. В своей комнатушке он обнаружил Пьера. Компаньон смирнёхонько сидел в плетеном креслице, нежно баюкая в руке пузатый китайский стаканчик из розового стекла. Бутылка виски, стоявшая на хлипком столике, тоже плетеном, была пуста всего-то на три пальца. Следовательно, банкет начался практически только что. Мазур уже убедился, что его нечаянный спутник всасывает спирт, содержащий жидкости, как сухая губка. «С горя пьем или с радости?» — лениво осведомился Мазур, усаживаясь в другое креслице, аккуратненько, чтобы не проломить эфемерное сиденьице. Кто его знает? Француз поднялся на цыпочках, прошел к двери, выглянул в коридор и, убедившись в полном отсутствии посторонних, снова тщательно дверь за собой прикрыл. «Джимми, ты с этим Слаем давно знаком?»
«5 лет», — осторожно сказал Мазур. «Никак нельзя сказать, чтобы были близкими друзьями, но есть за спиной парочка общих дел. Ну, ты сам знаешь, как это бывает».
«Не хочешь — не отвечай, дело твое. Он про тебя что-нибудь такое знает, что может держать тебя в руках?»
«Да брось, чего ты взял?»
«Уже полегче». Пьер жадно покосился на бутылку, но не потянулся за нею, что было довольно-таки нетипично. «Не нравится он мне, Джимми. Глаз наметан, нюх не подводит.
«Случилось что-нибудь?» — тихо, серьезно спросил Мазур. «Да нет, ничего пока. Только он, знаешь ли, так и вынюхивает. Знаю я таких гнид», — насмотрелся. «Вопросики задают как бы невзначай, с подковырочкой, подвохом».
«Какие?»
«Всякие. Каждый сам по себе вроде бы и безобидный. Только человек бывалый сразу подметит, когда вопросики складываются в некую систему. Давно ли тебя знаю? Чем занимаемся? Насколько я с тобой откровенен? Что у вас с девочкой? Давно ли знакомы?» И тому подобное. «Точно тебе говорю, Джимми, если твой старый дружок и не шпик, то на кого-то определенно работает».
«Ага, ну вот что», — подумал Мазур без особой тревоги. «Столкнулись ЦРУшный профессионализм и 20-летний опыт бродяжьей жизни. У таких вот хобо вроде Пьера чутье на шпиков должно быть фантастическое, поскольку без него в здешних местах и не выживешь».
«Я и сам за ним кое-что подмечаю», — сказал он с прежней осторожностью. «Гнильцой попахивает от старины Слая. Да он всегда был неразборчив в знакомствах и подработках. Ну, а что делать? Не могу же я без всяких оснований вышвырнуть на улицу старого дружка. Ну, это ведь само по себе довольно подозрительно, согласись. Пусть уж лучше на глазах будет паскуда».
«Джимми», — сказал Пьер, старательно отводя глаза, — «отпустил бы ты меня, а? Чем хочешь, поклянусь, молчать буду, как рыба. Мне твои дела совершенно неинтересны».
«Господи ты, боже мой!» — сказал Мазур с самым что ни на есть простецким видом. «Пьер, старина, да разве я тебя держу? Дверь не заперта, можешь идти на все четыре стороны».
«Джимми, я не об этом. Отпусти по-хорошему, ладно? Как бы официально спеши на берег, понимаешь? Чтобы мы разошлись без всяких обид и последствий».